Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Конечно, мы, начиная наш эфир, не можем не сказать о той трагедии, которая произошла вчера. Вчера, 22 мая, в Крокус-Сити-Холле в Подмосковье был теракт, который унес множество жизней, более 100 погибших, огромное количество пострадавших. Сейчас в больнице медики борются за их жизнь. Вот, и от коллектива радио «Радонеж» хотелось бы выразить соболезнования всем родственникам пострадавших. Коллектив радио «Радонеж» молится о упокоении усопших, о выздоровлении раненых, об утешении их близких. И, конечно же, от христиан в это время требуется молитва и деятельное участие в помощи пострадавшим. Это самое главное. Не хотелось бы превращать, знаете, вот эту страшную трагедию в какой-то инфоповод, начинать что-то выяснять, сейчас предполагать. Этим пусть занимаются наши службы соответствующие. Мы, как верующие, обязаны помолиться о упокоении усопших, о помощи страждущим и как-то по мере сил наших, если есть такая возможность, принять деятельное участие в помощи пострадавшим. Вот к этому, собственно, хотел призвать. Наверное, да и не наверное, а уверенно можно сказать, что погибшие, Царство им Небесное, смотрят сейчас на нас, видят всех нас. И если бы они могли сказать нам нечто из мира иного, то, наверное, думаю, они сказали бы прежде всего: покайтесь. Сказали бы: спешите делать добро, учитесь любить Бога и ближних, кайтесь в грехах, меняйте свою жизнь и занимайтесь больше бессмертной душой, чем телом. Наверное, они бы так нам сказали, если бы могли. И вот, конечно же, мы, которые остаемся здесь пока, поскольку все будем там когда-то в том мире, в мире ином, мы должны делать то, что Бог нам велел. Сейчас у нас Великий пост, все христиане по мере сил молятся, каются в грехах, обращаются к Богу. Вот. И церковь в эти дни читает три больших ветхозаветные книги. Это книга Бытия, как некая основа всего, да, с чего началась священная история. Там говорится о начале всего, о начале мира, о начале человечества, о первом грехе, о грехопадении, о первых семьях, о первых убийствах и так далее. Эта книга, поскольку она первая в кодексе книг Священного Писания, и изучалась раньше новоначальными, оглашенными для того, чтобы подготовить самих себя к вступлению в церковь. Также изучается псалтирь. Не то чтобы изучается, она читается интенсивно. Вместо одного раза псалтирь прочитывается два раза за седмицу Великим постом. То есть такое усиленное, интенсивное чтение псалтири. Читается книга притчей Соломоновых, как некая нравственная, ветхозаветная, назидательная литература, которая тоже в древности готовила оглашенных к принятию крещения, а сейчас просто учит нас жить правильно, там много сокровенных, внутренних, духовных, глубоких смыслов. И читается также книга пророка Исаии. Исаия – ветхозаветный евангелист, который изобразил страдания Господа Иисуса Христа так, как будто бы он их видел перед собой. Чаще всего в Новом Завете цитируется книга именно Исаии. Христос упоминает Исаию много раз в своей проповеди. И, конечно же, книга Исаии читается потому, что это самый яркий образец пророческой литературы. Оглашенные в древности, готовясь к крещению, не могли обойти вниманием пророческие книги, и церковь предложила им из всех пророков одну самую яркую книгу одного из великих, четырех великих пророков, книгу Исаии. И вот я с вами хотел бы книгу Исаии раскрыть и почитать. Это, несомненно, великопостное занятие, душеполезное занятие, очень идущее к настоящему времени, потому что книга Исаии вся вопит о необходимости покаяния. Исаия проповедует в 8 веке до Рождества Христова в Иудейском царстве, которое при видимом благополучии своем насквозь прогнило в нравственном отношении. И люди при формальном исполнении богослужений отошли от Бога очень далеко. И Исаия, вернее сказать, Господь через Исаию очень хлестко и обличительно с ними разговаривает, призывая к покаянию, выявляя, высвечивая их беззаконие перед Богом, причем в самых-самых резких выражениях. К сожалению, проповедь Исаии не произвела того эффекта, которого хотел бы Бог, и покаяния всенародного не было. Поэтому Иудейское царство вслед за Израильским падает, и мы знаем, что вавилоняне впоследствии завоевывают Иудею, Иерусалим был разрушен, храм тоже, пророчества Исаии сбылись. Однако книга Исаии – это не только книга обличений, это еще книга утешений. Исаия видит свет в конце туннеля и постоянно к своим грозным обличительным пророчествам прибавляет и некое слово надежды, а именно, что остаток, священный остаток спасется. Речь шла, видимо, о благочестивом окружении самого пророка Исаии, немногочисленном, но тем не менее. Речь шла о тех иудеях, которые вернутся впоследствии из вавилонского плена, оплакав свои беззакония и поняв нечто самое главное в жизни, о том, что Бога надо чтить искренне, сердцем. Это и будет тот священный остаток, благодаря которому Господь щадит свой народ и продолжает его жизнь. Но это ветхозаветный контекст. А в Новом Завете апостол Павел также упоминает священный остаток, ссылаясь на пророка Исаию. И в том контексте, в котором апостол Павел проповедует, этот священный остаток – это, во-первых, иудеи, уверовавшие во Христа, и в целом все люди, которые во Христа уверовали как в Бога и Мессию, вошли в церковь. Поэтому вот эта фраза из Исаии «только остаток спасется», она входит и в Новый Завет уже в другом контексте, с немного более широким смыслом. В общем, Исаия – это все про нас. Его книга настолько связана с нашей современностью, с нашей жизнью. Прибавим еще, что книга пророка Исаия, она очень политичная. Там речь идет о многих политических связках, событиях. И иногда у недоуменного читателя может возникать вопрос, а зачем мне знать все эти перипетии древних политических отношений Ассура с Египтом, Израиля с Вавилоном, Иудеи с Израилем, Сирии с Египтом и так далее. Это все некие архетипы, некие, скажем так, имеющие вечное значение модели отношений не только между людьми и людьми, но между людьми и Богом. Потому что история – это место динамической встречи Творца и человека. Политическая внешняя канва отражает внутренний ход событий, которые происходят в человеческом сердце. Те или иные политические союзы заключаются не просто так, а по какому-то роду симпатии, взаимной выгоды. Это некое отражение духовной ситуации общества. Те или иные войны происходят тоже не просто так, но как отражение тех внутренних духовных событий, которые происходят в жизни страны и в ее внешней политике. Книга Исаии как раз-таки показывает, что внешние события – это как тело, в котором есть душа. А душа – это событие внутреннее, отражение отношений человека с Богом. Вот этим книга Исаии тоже очень важна, и она показывает нам, что, по сути, история – это взаимоотношение человека с Богом продолжается, и она выражается в победах или трагедиях духа и выражается в каких-то внешних формах обязательно. Это и политическая жизнь страны, да, общественная жизнь, касается это и социальных процессов. И в целом то, что происходит на карте мира, да, появление новых государств, исчезновение старых, уменьшение или расширение границ того или иного государства, приход к власти того или иного политического лидера или, наоборот, утрата им власти – это все завязано, по сути, на событиях религиозного плана. Невозможно оторвать внешнее и внутреннее. Невозможно исключить Бога из истории человечества, из политического даже контекста, потому что Бог держит все под контролем. Бог не уходил в отпуск. И Господь наблюдает за нашей жизнью, ни один волос с головы нашей не упадет без воли Его. Что уж там говорить о целых странах, народах и каких-то таких огромных событиях, как войны, образование новых государств, союзов и так далее. И вот книга Исаии, она как раз-таки все эти истины подсвечивает. Это было в Ветхом Завете, это есть и в Новом Завете, это в принципе о жизни мира. То есть перед нами некие модели, архетипы, вечно длящиеся константы отношений человека с человеком, человека с Богом. Для того-то и Священное Писание оставлено нам в назидание, чтобы мы эту логику понимали и смотрели на мир библейским взглядом. Взглядом, если хотите, апостолов. Как некто из богословов говорил, что христианин – это тот, кто смотрит на Христа глазами апостолов. Такая интересная формулировка. Но в целом христианин – это тот, кто смотрит на мир библейским взглядом вообще. И это касается всего Священного Писания, и Ветхого, и Нового Завета, потому что это все Писания. В древности христиане, которые, безусловно, понимали разницу между Ветхим и Новым Заветом, тем не менее, читали, изучали и цитировали Писания. Для них это была одна книга. Если открыть, например, проповеди Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого, других наших великих святителей, проповедников, мы увидим, там переплетение ветхозаветных и новозаветных смыслов. Еще можно поспорить, кого чаще цитирует Златоуст, ветхозаветных авторов или новозаветных. Если обратить внимание, раз уж мы заговорили о Златоусте, на предмет его интересов, в том, что касается священных книг, мы увидим, что Златоуст толкует и ветхозаветные, и новозаветные книги. Для него это все одна книга Писания, как и для других древних отцов. Кстати, у Златоуста есть толкование и на Исаию. Поэтому Исаию я и хотел с вами почитать, что мы и сделаем после того, как выслушаем дозвонившегося. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Сергей Николаевич, с постом вас великим.
Здравствуйте, взаимно.
У меня вопрос о Духе Святом. Преподобный Серафим Саровский говорил, что надо стяжать Духа Святаго. Угу. И он объяснил, как. Вот я не пойму, вот я в себе, как я могу различить, сколько у меня Святаго Духа? И дух дышит где хочет. У меня подружка, она протестантка. Она говорит, вот мы на богослужениях разговариваем другими языками. И я могу сказать человеку то, что после этого, да, вот Дух Святой в ней такой, что она может сказать человеку то, что знает только он. И только в ней Дух Святой. А Дух дышит где хочет. Действительно он дышит где хочет. У мусульман, вот я смотрю, понял, они сейчас у камня миропомазания, у них
много... Вопрос, да, хорошо, да, вопрос, да, понял, спасибо. Угу, ага. Спасибо. Так, ну давайте начнем со второго вопроса. Дух дышит где хочет. Да, так говорит Священное Писание, только мы должны... Раз уж мы начинаем говорить о Духе Святом, а тема очень высокая, очень глубокая, мы все-таки должны помнить по возможности все то, что сказано о Духе Святом в Священном Писании. Иначе мы просто выберем из контекста только одну фразу и будем считать, что только так. Но в Священном Писании также еще говорится о том, что, например, Дух Святой создает церковь. В день Пятидесятницы, во второй главе книги Деяний, мы об этом читаем. Пятидесятница – это день рождения церкви. И церковь делается вместилищем, жилищем Духа Святого. В церкви живет Господь, глава церкви – это Христос, церковь – это тело Христово, и церковь дышит Духом Святым. Церковь – это особое присутствие Духа Святого и полнота даров Духа Святого. В церкви человек должен приносить плоды Духа Святого, о которых говорится в Священном Писании. Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Как видите, в этом перечне плодов Духа Святого нет чтения мыслей другого человека или каких-то особых способностей. Да, вот то, что вы говорите о своей подруге, я не знаю, там это все надо проверять, но поймите, какие-то такие удивительные вещи, которые вы можете увидеть, например, в ее, как сказать, духовной практике, все-таки не об этом говорит нам Священное Писание. Священное Писание говорит, что плод духовный – это нечто другое. Это не какие-то сверхъестественные способности, которые иногда можно обнаружить и у магов, и у колдунов, и у шаманов, и непонятно у кого, и у Джуна, и у Кашпировского. Происхождение этих сверхспособностей может иметь и небожественное начало, понимаете? А Священное Писание говорит о действии Духа Святого в человеке по-другому. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот вам духовный человек, портрет духовного человека, в котором действует Дух Святой, мирен, как говорил Серафим Саровский, стяжать Духа Святаго мирно, а не чтение мыслей или там еще что-то такое, понимаете? Дух дышит где хочет, если посмотреть в контексте это выражение, да, в Евангелии от Иоанна, оно ведь означает то, что Господь, Он действительно не связан временем, пространством и может действовать на любого человека с той целью, чтобы привести его к Богу, привести в церковь. Господь просвещает всякого человека, грядущего в мир. Но путь человека должен, правильный духовный путь человека, этот поиск, должен приводить его к Богу и к созданной Богом на земле церкви. Поэтому дух дышит где хочет вовсе не означает, что Господь создал церковь напрасно. И человек может спасаться как хочет, где хочет, потому что дух дышит где хочет. Церковь – это инструмент спасения, это само спасение в действии. Господь, Дух Святой, благоволил жить в церкви и действовать в церкви. И в церкви мы находим полноту благодатных даров для спасения и черпаем их прежде всего в таинствах церкви. Это то, что сам себе человек предоставить не может. Сам человек может молиться Богу, сам человек может делать добрые дела во имя Божье, даже во имя Божье, даже не будучи в церкви. Да. Но приступать к таинствам церкви, чтобы получить благодать Святого Духа спасительную, человек может только будучи церковным, находясь в церкви. Это второй вопрос. Да? А первый вопрос, как понять, сколько во мне Духа Святого? Мы не должны подсчитывать, сколько в нас Духа Святого, во-первых, потому что это невозможно. Сам человек никогда не может адекватно оценить себя. Для этого есть духовник, священник, с которым мы общаемся, который за нами наблюдает, знает нас. И он может нам при случае сказать, да, что вот тут-то у тебя вот не то что-то, допустим. Само стремление подсчитывать свои добродетели или определять свое духовное состояние, оно неразумно и отдает какой-то нашей человеческой гордостью, неопытностью. Не сможем мы этого. Вот. И не нужно нам этого. Да, мы должны наблюдать за собой. Да, самих себя исследуйте, говорит апостол Павел. Да, верили вы, вот, духа не угашайте. Нужно наблюдать за своим духовным состоянием и возгревать в себе Духа Святого и ревность по Боге. Но подсчитывать, сколько в нас Духа Святого, да, у нас нет харизмометра в кармане. Мы не сможем, это и не нужно. Надо просто стараться быть христианином, исполнять заповеди Божьи, жить в церкви, учиться любить Бога и людей. Вот. А оценит это все Господь. Он судья, Он и оценщик. Не люди, а Он. А мы призваны только быть теми, кем мы должны быть, как говорит апостол Павел. А быть мы должны христианами. Вот так бы я ответил. Я бы не акцентировал внимание вот на такого рода подсчетах, а на том, чтобы просто соответствовать нашему статусу христианскому. Евангелие изучать, стараться жить по заповедям евангельским, изучать святоотеческое предание, пути спасения, жить в церкви, любить церковь, любить богослужение, дышать этим богослужением, проявлять послушание церкви. Если пост, поститься, если праздник, вперед в храм, радоваться празднику, вот, с людьми обходиться, как с братьями, помнить, что у нас есть Небесный Отец и присутствие Его в жизни принимать во внимание, веровать в Него. Все добродетели, они от веры. Приобретать христианские добродетели. Каяться в грехах. Ну вот наши задачи, а не подсчитывать свои мнимые заслуги. Это я чуть-чуть утрирую, конечно, но вот в целом так. Хорошо, мы продолжаем с вами говорить о пророке Исаии. Мы в прошлом году уже, помнится мне, начинали читать Исаию. Я вот сейчас открываю 66 глав. Что делать? Ну, давайте из первой главы почитаем, а в следующий раз, может быть, из второй, не знаю. Что-то успеем, все не успеем, но что-то успеем. Бог в помощь. Итак, книга пророка Исаии. Книга Исаии условно делится на две части. Это с 1 по 39 главу, и потом с 40 по 66. В ней огромное количество пророчеств. Можно обозначить три главных посыла пророка Исаии. Первый – это обличение, обличительная проповедь, призыв к покаянию. Проповедь, которая имела целью изменения народного сознания. Исаия обрушивается на аристократию иудейскую и на народ в целом, упрекая их в измене Богу, идолопоклонстве, разврате, нравственной порче, взяточничестве, кровопролитии, в том, что они притесняли вдов и сирот, самая незащищенная часть населения в то время, в потере Бога, в формальном отношении к богослужению, в лицемерии. Называет Исаия Иерусалим блудницей, святой Иерусалим, которому столько было дано. Да. Называет Содомом и Гоморой вот это общество иудейское, что в языке того времени было самым страшным оскорблением, самым страшным ругательством. Упрекает жителей того времени в гордости, тщеславии, в потакании всем страстям. В общем, плачевная картина. Не зря Исаия изображает народ Божий в первой вот уже главе в образе неисцелимо больного человека. Уже надежды нет. Исаия, по сути, оплакивает этот живой труп, видя как будто бы перед собой грядущее наказание Божие. Но, тем не менее, эта проповедь звучит, обличительная, покаянная, для того, чтобы очнулись те, которым это дано. Какой-то малый остаток, о котором все-таки Исаия говорит. Если разбирать Исаию, то можно увидеть, что почти все, о чем он говорит в своей книге, почти все пороки в той или иной мере свойственны и нам, только, может быть, где-то в завуалированной какой-то скрытой форме. Это вечные аксиомы жизни человека, да, вечные какие-то характеристики падшего человечества. Святитель Игнатий Брянчанинов, говоря об этом образе неисцелимо больного человека, который предлагает Исаия, говорит, что, по сути, Исаия нам показал нутро человеческое, повреждение человеческой природы. Вот этот неизлечимо больной человек, изображающий иудейский народ, это, по сути, человечество, израненный Адам. Поэтому, читая эти строки, мы призваны смотреть на них с точки зрения моего внутреннего больного, моего внутреннего повреждения, что все это про нас. Да, как вот в каноне Андрея Крицкого, который мы на этой неделе прослушали, сколько там упоминалось этих ветхозаветных негативных персонажей. И говорилось, что вот их примеру душа моя последовала ты. Потом вспоминаются праведники, а их примеру душа моя не последовала ты. И вздыхает святой Андрей: душе моя, восстань, что спишь. Вот он смотрит на священную историю взглядом не стороннего наблюдателя, а взглядом участника. Это все о нас писано, как апостол Павел говорит в послании к Коринфянам о истории еврейского народа. Все это были образы для нас, достигших последних веков. Поэтому читаем Исаию с трепетом, понимая, что это не тыканье пальцем в кого-то, который жил когда-то, а это, увы, современная нам реальность, которая так или иначе себя проявляет и в жизни общества, и в жизни нашего сердца. Итак, видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме в дни Азии, Афама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских. Исаия жил в 8 веке до Рождества Христова, прожил он очень длинную жизнь, пророчествовал не менее 40 лет. Цари, при которых проповедовал Исаия, не были самыми плохими, если смотреть на политическую жизнь того времени, на, скажем так, эти международные отношения, благосостояние народа. Ну, вот, например, Азия первый идет. Азия называется в Библии благочестивым. Он укрепил стены Иерусалима, успешно воевал. В целом был один из неплохих правителей Иудеи. Но вот какая штука. Когда общество получает максимальное благо и комфорт, оно начинает внутренне развращаться. Не касается ли это и нашего времени тоже? Ну, да, 100%. Не потому ли Господь сейчас выбивает из-под наших ног чувство безопасности, уверенности, какого-то самоуспокоения, беззаботности и комфорта? Очевидно, нам это было не полезно. Мы не приносили плода. И теперь, вот, в связи с последними событиями, может быть, это растерянность, неуверенность, некий страх, такое вот ощущение какой-то невесомости, непонятно, что дальше, да. Может быть, это нам полезней, вот эта покаянная напряженность, вот это движение какое-то милостивное, навстречу другому человеку, чтобы помочь ему. Да, наверное, это нам полезней, чем вот то состояние, в котором мы жили долгое время. И вот Исаия, да, и относительно неплохие цари. Исаия как бы показывает нутро жизни общества того времени. Мы можем себе представить, читая Исаию, знаете, что как будто бы там, ну вот какой-то ужас творился прямо на улицах городов. Да нет же, Иерусалим, прекрасная столица, в которой жил Исаия, он, кстати, городской пророк, семейный человек. Есть предположение, что священник, но это до конца непонятно. Вот мастерские работают, как работали ремесленники, трудятся, как трудились. Люди пишут, читают книги, много грамотных людей, знать расхаживает по улицам. Царь иногда выходит, вот он там, например, один из царей в 7 главе написано, выходит к водопроводу, да, относительная простота даже какая-то. Ну, древний водопровод имеется в виду. В общем, течет обычная размеренная жизнь столичного города. И при этом есть некая духовная реальность происходящего, и она уже ужасная, она катастрофическая. Назревает некий бесповоротный кризис. К нему ведет даже не политическая составляющая, нет, а именно это внутреннее состояние. Каково же оно? Читаем дальше. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит». Обратите внимание, что Исаия здесь осознанно или неосознанно подражает Моисею в его проповеди, потому что так Моисей говорил. «Внимай небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих». Второзаконие 32.1. Это же Ирмос, кстати, вот на Великом каноне мы его слышали. «Вонми небо и возглаголю». Да? Исаия Моисей в своей этой обличительно-предупредительной песне, где он, кстати, предсказывал, что Израиль развратится со временем, он призывает во свидетели небо и землю. И вот Исаия, обвиняющий Израиль, в этот момент, очевидно, был как-то похож на Моисея. Небо и земля – это свидетели, при которых Бог через Моисея дал закон иудеям. И этих же свидетелей Исаия вспоминает при обличении иудеев в нарушении именно этого закона. И как Моисей пророчествовал о том, что Израиль согрешит и будет рассеян по всему лицу земли, Исаия выступает с проповедью накануне этих событий. Тонкие души должны были уловить это соответствие. Толкователи наши еще говорят, что как Бог через небо и землю давал материальные блага Израилю, также пророк призывает во свидетели их же, небо и землю, перед тем, как на Израиль обрушится бедствие за беззаконную жизнь, причем бедствие во многом и материального характера. Голод, война, разрушение и так далее. Итак, слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит. Господь говорит – это такая классическая формула пророческая, которая показывает сам Бог вкладывает в уста пророка эти слова. И начинается прямая речь как бы от лица Господа. «Я воспитал и возвысил сыновей, и они возмутились против меня». Вот, по сути, здесь Бог судится со своим народом. Происходит некая судебная тяжба. Есть свидетели, есть обвиняемый, это народ иудейский. Я иногда говорю Израиль, но здесь Израиль имеется в виду как иудейский народ в целом. Но если быть точнее, то Израиль на то время это одна страна, содержащая 10 колен Израилевых, южное, вернее, Северное царство. А иудейское, Южное царство, это другая страна. Там были два колена всего лишь, Вениамин и Иуда. Исаия как раз-таки проповедник иудейского царства. Исаия застал разграбление Северного царства. Это было при его жизни в 722 году до Рождества Христова. А пророчествовал Исаия именно в царстве иудейском. Это такое уточнение. Итак, Господь жалуется, да, перед нами жалоба огорченного отца. Насколько трогательно это все написано, насколько это все поражает само сердце. «Я воспитал и возвысил сыновей, они возмутились против меня, говорит Господь. Ти же отвергошися мне», в церковнославянском, сильнее. Ну вот, всесильный, всемогущий Бог, Творец неба и земли, жалуется на своих заблудших детей. Сколько благодеяний от него они получили, сколько любви. Господь создал этот народ, вывел его из Египта, вел в землю обетованную, засыпал их благами, дал им прекрасные пастбища. Живите, только Бога чтите. И вот до чего дошло. Божий некогда народ стал народом диким, ничем не отличающимся от их языческих соседей. И дальше вот Господь употребляет очень трогательное выражение, сравнение, привязанность животным к своим хозяевам. То есть иудеи даже до этого не смогли дорасти, чтобы любить Бога хотя бы так, как животное любит своего хозяина. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Вот вол, осел, такие животные, которые были очень распространены в то время, по сути, домашние такие животные. Пророк берет этот образ, чтобы постыдить иудеев. Да, увы, люди порой действительно не способны Бога полюбить хотя бы так, как кот или собака привязаны к своему хозяину. Вол различает голос того, кто его кормит. Ты позвал, вол уже голову повернул. Он знает, что ты ему есть дашь. Осел сам может находить дорогу к привычным местам отдыха или к пастбищу. А человек и этого не может. То есть он не понимает, где хлеб духовный искать, ищет в другом месте. Он не хочет идти домой к своему отцу, упирается. И блуждает вслед своих богов, идет вслед своих страстей. Интересен этот образ. Вот недавно мы праздновали Рождество. Помним икону Рождества, вол и осел склоняются к яслям. Откуда эти образы? Именно из книги пророка Исаии. Есть звоночек у нас, ответим дозвонившемуся. Добрый вечер.
Добрый вечер, Наталья.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я слушаю радио, а где можно еще вас послушать? Бывают ли встречи, беседы? Я бы вот с удовольствием бы...
Спасибо. Да, у меня есть телеграм-канал, приглашаю, да, минутка рекламы, миссионерский канал Сергея Комарова. Туда я выкладываю все лекции, там, выступления, заметки всякие пишу. Вот, в Сретенском монастыре по четвергам лекции по Священному Писанию провожу в 19 часов. Там же на моей странице можно увидеть объявление. И, кстати, через неделю будет мой курс, начнется мой курс по книге пророка Исаии. Это курс в Телеграме. Тоже объявление есть на странице. Кому интересно, заходите, смотрите, подписывайтесь. По средам в Сретенском монастыре тоже такой проект «Говорим». Я приглашаю тех или иных собеседников, известных церковных людей, мы беседуем на разные актуальные темы. Это среда, Сретенский монастырь, в 19 часов. Можно объявление посмотреть на сайте Сретенского монастыря или в соцсетях просветительского центра. Иларион Центр называется. Просветительский центр Сретенского монастыря. В храме мученика Антипы, кто в Москве живет, я читаю лекции по вторникам. Вот в ближайший вторник будет лекция в 19 часов. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер.
Добрый вечер. С наступающим праздником торжества православия.
Вас также.
У меня вот какой вопрос. Сейчас идет Великий пост, война на Украине, духовная война против России. Не есть ли трагедия в Красногорске, предупреждение Бога о том, что сейчас не время для легкомысленных увеселений, а время солидарности, сплоченности и осмысления своей жизни?
Спасибо. Спасибо. Конечно, вы абсолютно правы. Абсолютно правы. Просто понимаете, вот это все могут прочувствовать и заметить, так глубоко, сердечно заметить, только верующие люди. Потому что мы оперируем такими понятиями, как пост, духовная брань, духовные враги, духовная война. Мы знаем, что существуют бесы, которые могут управлять людьми. Это сознание религиозного человека. И православному человеку просто ничего не надо объяснять, насколько наши православные люди все прекрасно понимают. Вот вы сейчас в этой короткой реплике выразили вообще все. И сердечное понимание вопроса есть, по сути, у всех верующих людей. Но нас-то несколько процентов. Вот, а все остальные люди, они мыслят в совсем других категориях. Но вот Царствие Небесное всем погибшим, да, и дай Бог выздоровления пострадавшим, кто жив. Но я вот, например, ну, сейчас все, знаете, пишут знакомым, там, ты как, тебя там не было. Я не пишу своим знакомым никому, потому что я точно знаю, что никто из моих знакомых Великим постом в пятницу первой седмицы поста не пошел бы на концерт рок-группы. Я это не в упрек тем, кто пошел, Боже упаси, кого-то сейчас упрекать, но просто насколько, ну, все-таки сознание православного человека отличается. Поэтому мы с вами вот находимся в этом облаке, понимаете, в церкви. Вот, мы не можем навязать это наше мировоззрение другим, а у других людей оно другое, ну, реально другое. Люди не хотят понимать, что происходит, не хотят принимать эту реальность, не хотят верить, что Запад нам не друг. Вот не хотят верить. Думают, что как бы быстрее все рассосалось, рассосется, там мы как-то пропетляем. Думают, что где-то там кто-то за меня сделает эту всю грязную работу. Они придут, а мы тут вот мороженое едим, кока-колу пьем. Что тут сказать? Конечно, сейчас вот там телеканал «Спас», все наши православные соцсети, сайты, наши, ну, как сейчас говорят, спикеры церковные, все очень правильные вещи говорят, что надо духовно собраться, объединиться. В общем, церковь должна быть в приоритете, заповеди Божьи. Нужно объединиться именно на почве православия, вокруг патриарха, вокруг Господа Иисуса Христа, невидимого главы церкви. Вот. И вот это духовное объединение России, прежде всего, это залог победы, покаяние как изменение русского народа, как прорыв русского народа к Богу, как возвращение к традициям православной жизни, как обретение Бога заново, да, как обновление нашей страны вот, в покаянии и преображении навстречу Господу. Это нужно. Потому что, опять же, вот тут все смыслы, как и в книге пророка Исаии, так и сейчас, на кону жизнь вот, цивилизации, русской цивилизации. Сейчас решается вопрос, быть или не быть, гамлетовский вопрос. И зависит все не от силы оружия, хотя это важно, не от количества армии, хотя это важно. Да, ложь конь во спасение, говорит Священное Писание. Ти на колесницах, ти на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. те спять и подошва, мы же в астахам исправимся. Важны смыслы, важна близость с Богом и верность Богу. Но это понимаем мы с вами. Вот. А что касается других, вот наша задача объяснить, показать, рассказать, прокричать, донести, по крайней мере, попытаться. Есть еще у нас звоночек. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Подскажите, пожалуйста, сегодня на исповеди священник не дослушал до конца мою исповедь, я читала с листа и уже начал разрешительную молитву читать.
Угу.
Считается ли вот действительно, как бы, я там хотела изложить, скажем так.
Да-да, я понял. Я понял. Да, у меня тоже когда-то часто были такие ситуации. Да, считается, конечно, считается. Просто священник по своей опытности, поверьте, уже заранее знает все, что вы скажете. И, может быть, там на листике увидел. И поскольку исповедников наверняка было много, он, так сказать, желая по возможности сократить этот процесс, прочитал разрешительную молитву, да и все. Батюшки, они просто, как правило, наперед знают, что мы скажем. Они прекрасные психологи в этом смысле, и мы их ничем не удивим. Скорее всего, я так понимаю, у вас был какой-то обычный перечень грехов, вот, который приносит обычный человек на исповедь. И батюшка, понимая природу этого явления, просто чуть-чуть сократил процесс. В любом случае, не смущайтесь, Бог видел вашу исповедь, настроение вашего сердца, видел вашу подготовку, Господь знает все, что вы там написали, то, о чем сокрушалось ваше сердце, и священник был свидетелем вашей исповеди. И как пастырь попросил у Бога разрешения ваших прегрешений, и поскольку сам Господь установил такой чин таинства, то нельзя сомневаться в том, что таинство произошло. Вот, так что не смущайтесь, и помоги вам Бог. Итак, чуть-чуть у нас еще времени осталось. Мы остановились на вале и осле, вол и осел. По мнению Ефрема Сирина, это символы. Ну, не только Ефрема Сирина, многих других толкователей. Вол изображает израильтян, а осел – иудеев. Почему? Ефрем Сирин объясняет. Иудеи гораздо безрассуднее были израильтян, говорит преподобный Ефрем. Им Бог являл более своего благоволения, но они не познали его. А вот блаженный Августин, например, считает, что вол обозначает иудеев, а осел – язычников. Вот как он аргументирует свою мысль. Те и другие пришли к одним яслям, то есть к церкви там, по контексту, и обрели там корм слова, то есть нашли там Христа. Слово тут с большой буквы. Дальше блаженный Августин объясняет, что вол – это животное рогатое, что указывает на крест, который приготовили Христу иудеи. Так? А осел – животное длинноухое, что указывает на слышание язычниками евангельской проповеди. Вот такая логика у блаженного Августина. И недаром на иконах Рождества Христова возле ясли Бога-младенца часто изображают вола и осла. Это образы из книги Исаии. Кто бы там что ни обозначал, но, как правило, вол и осел понимаются как соединение иудеев и язычников в одной церкви. То есть и иудеи, и язычники склоняются перед Бога-человеком Христом, как апостол Павел писал. О Христе, Он есть мир наш, соделавший из обоих одно. Из обоих, то есть из чего? Из язычников и иудеев, которые вошли в христианскую церковь. Блаженный Иероним Стридонский писал, что Богородица положила в ясли младенца Христа во исполнение пророчества Исаии. Интересно, что блаженный Августин также сравнивает с волом и осленком вообще всех христиан. Он говорит, взгляни на ясли, и не постыдись стать вьючным животным для Господа. Пусть воссядет на нас Господь, пусть влечет нас куда угодно Ему. Продолжаются обличения. Увы, народ грешный. Вот это причитание «увы», да, это такой элемент плача в библейских конструкциях. Увы, увы, там уэ, уэ. Вот, допустим, в оплакивании Вавилона мы такое видим, вот соответствующие главы, например, в Апокалипсисе. Это древняя форма плача. То есть перед нами, по сути, такой жанр плача, краткий фрагмент. Увы, народ грешный. То есть Исаия оплакивает своих современников, и даже можно сказать, как бы такой погребальный, что ли, плач, ну, такой предсмертный. Для Исаии совершенно очевидно, что дело подходит к концу. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Такие хлесткие формулировки. Во что? Да, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Назад куда? В язычество. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Да, вот мы видим, что Исаия упоминает наказание Божие. Господь может как бы бить и бьет всякого сына, которого принимает, да, говорит апостол Павел. Конечно же, эти удары Божьи – это некое врачевание, устроенное для нас таким образом, чтобы мы, выйдя из той или иной ситуации, ну, вынесли какие-то спасительные смыслы, стали лучше, покаялись перед Богом, изжили какой-то грех. Вот эти так называемые наказания Божьи, да, спорят, вот наказывает Бог или нет. Ну, в Священном Писании часто говорится о том, что Господь наказывает, формулировка сама имеется. Но мы понимаем, что наказания Божьи, они имеют научительный характер. Само слово «наказание» славянское означает «научение». Да, Господь может наказать и с летальным исходом, но опять же в научение других, как, например, Ананию и Сапфиру. Вот, и вот здесь Исаия говорит, что Господь говорит, во что вас еще бить? Да, я уже так вас бил, и вы упертые, как ослы, и не приходите в себя. Вся голова в язвах, все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. То есть сам себя, этот вот образ этого больного человека, да, из Иудеи, сам себя этот человек изранил чем? Грехами. Тоже есть такая мысль, которая проговаривается святыми отцами часто, что грешник поражает сам себя. Он делает больно самому себе, как Исаак Сирин употреблял грешника псу, который лижет пилу и безумно больно ему, но пьянее от вкуса собственной крови, он продолжает это делать. Грешник похож на такого пса. И вот здесь Исаия говорит, да, что вы, вся голова в язвах, все сердце исчахло. То есть откуда это? От грехов. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Это изображение общества в целом и каждого человека в отдельности. Изображение поврежденной природы человечества вообще, которая без Бога умирает. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. То есть в организме государства здорового места не осталось. Он безнадежно поврежден. И надежды никакой нет. И самое главное, кто избил этого человека, кто его изранил? Сам себя изранил он. Вот. И дальше Исаия употребляет время, прошедшее пророческое. Есть у библистов такой термин, когда пророк говорит в прошедшем времени, подразумевая будущее. Будущее для пророка настолько очевидно, что он говорит о нем как уже прошедшем. Вот Исаия пишет: «Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем». То есть этого еще не случилось, но это будет. Обязательно будет. И так было. «Поля ваши в ваших глазах съедают чужие, и все опустело, как после разорения чужими. И осталась черь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город». Исаия описывает будущее через 100 лет с немногим разрушение Иерусалима войсками Навуходоносора, вавилонскими войсками. Это было бедствие, сравнимое только, может быть, со вторым разрушением Иерусалима в 70-м году по Рождеству Христовому, когда весь город лежал в развалинах, матери ели своих детей, такой был голод страшный, и мало какая плоть спаслась в это время. Исаия пророчески своим взором это все видит и говорит об этом, как будто бы уже в прошедшем времени. Так, наше время закончилось уже, у нас осталось еще буквально минута прочитать имена здравия и упокоения, здесь попросили. Надеюсь, будем живы и продолжим в следующий раз чтение пророка Исаии. Чтение важное, душеполезное, увлекательное и такое, насколько тяжелое, настолько же необходимое для нас и нашего времени, что здесь все про нас. Итак, молимся о здравии. Прежде всего, давайте всех пострадавших от страшного теракта вчера, всех, кто мучается в больнице сейчас, и врачи борются за их жизни. Помоги, Бог, врачам, руки их направи, просвети их мысли, сердце, и больным помоги встать на ноги. Также о здравии болящей Людмилы, Дмитрия, Андрея, отроковицы Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии. О упокоении всех погибших вчера в страшном теракте, Царствием Небесное. А также протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Феклы, Феодора, Фатини, Татьяны, Геннадия, Федора, Татьяны, Александра, Александры, Анны, Прохора, Анны, Виктора, Людмилы, Иоанна, Надежды, Василия, Надежды, Афанасия. Упокой, Господи, всех от века усопших православных христиан. Ну, а мы продолжаем поститься, продолжаем наш христианский путь, не сворачивая, что в конце его нас ждет Христос и его блаженное царство. Всем доброй ночи и до скорых встреч. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.